Наша истинная национальность – человек. Человек. Национальный вопрос.
Здравствуйте. В эфире программа «Национальный вопрос». Тема сегодняшней передачи – вернется ли Крым к России? 220 лет назад, в последних числах декабря, закончилась российско-турецкая война. В Яссах был подписан мирный договор, по которому Крым, казалось бы, окончательно стал российским. После развала СССР Крым отошел к Украине и приобрел странный статус вяло тлеющей горячей точки. Обострение в Крыму непредсказуемо, но происходит с пугающей регулярностью. К спору международных субъектов добавились еще внутренние межнациональные проблемы. Например, постоянные конфликты с крымскими татарами, постоянные конфликты русскоязычного населения с украинской властью. Но все помнят, наверное, летние кровавые, не побоюсь этого слова, столкновения казаков и спецподразделения «Беркут». Страны с далекой Россией складывается впечатление, что украинское государство чувствует некоторую шаткость своих позиций в этом вопросе. И от этого играет на противоречиях этнических групп. В общем, чем это закончится, сказать сложно. Но можно помечтать. История знает немало примеров, которые, когда, казалось бы, навсегда отторгнутые территории возвращались обратно в лоно метрополии. Навскидку Карелия, Карельский перешеек, остров Сахалина и Курилы. Что будет с Крымом? Станет ли он российским? Смогут ли Россия и Украина, два братских народа, найти какое-то компромиссное решение в этом вопросе? Ибо отрицать вклад украинского народа в освоение Крыма, в защиту Крыма и завоевание Крыма, отрицать просто глупо и нечестно. Мы пригласили в студию директора Института стран СНГ Константина Федоровича Затулина. У нас есть его оппонент на связи по скайпу из Киева. У нас будет Константин Бондаренко, директор Института проблем управления имени Горшенина. Есть эксперт, имеющий свое мнение по крымскому вопросу. Подытожит наш разговор историк Александр Дюков. Это во второй части передачи. Ведущий эфира Дмитрий Стешин и Юлия Алихина. Еще мы запустили голосовалку для наших радиослушателей и телезрителей. В конце эфира мы огласим результаты. Вопрос у нас простой, совпадает с темой. Вернется ли Крым к России? Звоните нам по телефону 8-495-637-65-19. Это мнение «да». Вернется. И 8-495-637-65-20 это мнение «нет».
И сразу же вопрос нашему гостю. Константин Федорович, как вы считаете, вернется ли Крым к России? Что делается для этого? Есть ли какие-то предпосылки, знаки?
Это очень непростой вопрос. Ответ на этот вопрос, например, ответ «да», означало бы, что я в очередной раз заявляю свою кандидатуру для того, чтобы мне запретили въезд на Украину. Мне это уже четыре раза делали. Не то чтобы я этого очень боюсь, но я хотел бы отметить вот какую вещь. Ответ на вопрос, вернется ли Крым к России, зависит от ответа, будут ли Украина и Россия вместе. Не обязательно в составе одного государства, но хотя бы в составе, допустим, Евразийского или Таможенного союза. На мой взгляд, ответ именно таков. Если Украина в перспективе выбирает совершенно другое пространство, в котором она начинает реализовываться как независимая страна, а она сегодня заявила о таком своем приоритете, то тогда, естественно, в России возвращаются к теме, связанной с самочувствием многих людей и в Крыму, и на Восточной Украине, а они, поверьте, не давали своего согласия на такую направленность украинской политики, голосуя за нынешнюю власть, которая обещала союз с Россией, которая обещала русский язык государственный, обещала уважать права регионов, вплоть до того, что обещала федеративную реформу на Украине. Сегодня вы сказали о том, что в Крыму разного рода вялотекущие конфликты, он сам является болевой точкой. Но надо отметить, что когда распадался Советский Союз, была достигнута, по сути, компромиссная гарантия. Крым стал республикой. Он так и именовался, Республика Крым. В 1995 году впервые центральные власти Украины провели показательную экзекуцию. И Крым был объявлен уже автономной республикой Крым. Из структур власти был изъят, как явление, президент Юрий Мешков, который затем вынужден был уехать в Россию. Совсем недавно вновь, можно сказать, появился. после долгого перерыва на небосклоне. И вот все это вместе взятое говорит о том, что сегодня, конечно, Крым – это, может быть, наиболее ностальгическое из всего, что мы, о чем мы сокрушаемся в связи с распадом Советского Союза. Я это знаю на собственном примере, когда я работал в Первой Государственной Думе. Никакой вопрос не вызывал столько сочувствия, как в Думе, так и за пределами ее, как вопрос о принадлежности Крыма. Хотя мы потеряли огромные территории в результате распада, которые по традиции считались русскими территориями. Мы удовлетворились этим в 1991 году. Но вот по отношению к Крыму какое-то особое чувство оно продолжает жить. Крыму и к Севастополю. Я думаю, что на этой теме, конечно, нельзя играть. Но наши коллеги и друзья на Украине должны понимать, что и отмахиваться от нее тоже нельзя. И что все зависит от того, как будет вести себя украинская власть. И еще один вопрос я хотел бы сразу поставить. Когда говорят, согласны ли вы там на то, чтобы Крым пришел к России, перешел к России, и будете ли вы за это бороться, надо понимать, что люди в Донецке, Днепропетровске, в Луганске, в Одессе и в Николаеве задают все те же вопросы, многие из них, по крайней мере. Если вы видите на Украине один только русский Крым, почему вы не думаете о тех областях, русских и русскоязычных, востока Украины, которых своей борьбой за Крым вы как бы забываете? Поэтому я лично сторонник не того, чтобы мы сегодня ставили в повестку дня вопрос о возвращении Крыма, я сторонник того, чтобы мы ставили вопрос о, ну можно сказать, убеждении Украины в том, что ее собственные внутренние, прежде всего, проблемы, сам характер этого государства требует союзных отношений с Россией. И тот вариант союза, который сейчас предлагается, мне кажется, одним из возможных. И это снижает тогда остроту всей этой крымской проблемы. Иначе нам очень трудно смотреть в глаза людям в Крыму, которые говорят, почему вы нас забыли, почему вы нас бросили, почему вы о нас не вспоминаете.
А можно включить нашего эксперта из Украины, из Киева? Константин Бондаренко, мы вас слушаем. Алло, алло, слышите нас?
Алло, да.
А, Константин, скажите, вот переформулирую для вас немножко вопрос темы передачи. Стал ли за 20...
Помехи вы начали.
Алло.
Алло.
Константин, стал ли за 20 лет... Ага. Константин, можете убрать звук на своем компьютере?
Очень плохо слышно.
Ага. Вот появился звук. Константин, скажите, стал ли за 20 лет Крым украинским?
Извините, я, наверное... Так, теперь я готов слушать. Я выключил звук в скайпе именно.
Да.
Теперь буду по телефону слушать.
Ага, хорошо вас слышим. Константин, скажите, стал ли за 20 лет Крым украинским? Как вы считаете?
Как долго, извините, еще раз повторите, пожалуйста.
Стал ли за последние 20 лет Крым украинским?
Вы знаете, Крым украинским стал не только за последние 20 лет, он стал даже формально украинским с момента его присоединения к Украинской Советско-Социалистической Республике на правах сначала отдельной области, а далее уже отдельной республики в составе Украины. Но в то же время действительно Крым является очень серьезно обособленным субъектом в рамках Украины, одним из федератов в рамках, единственным федератом в рамках Украины, которая по конституции является унитарным государством. И именно автономный статус Крыма в рамках унитарной Украины является для некоторых экспертов и является неким нонсенсом. Поэтому есть несколько разных вариантов подходов к вопросу Крыма. Кто-то говорит о том, что необходимо лишить Крым статуса автономии, и целый ряд радикалов, крайне правых радикалов, говорят о том, что необходимо вернуть опять Крым статус области в составе украинского государства. Кто-то говорит о том, что наоборот необходимо расширять права крымчан, автономные права крымчан в рамках Украины. Кто-то говорит о том, что необходимо более серьезно вести политику украинских властей относительно Крыма. Но в то же время Я могу сказать, что многие процессы в Крыму, они пущены действительно на самотек, без контроля, четкого контроля со стороны официального Киева. Что касается крымчан, знаете, тоже нет единого мнения по поводу того, как же развивать Крым. Да, есть люди в Крыму, которые чувствуют себя русскими, и у которых существует ностальгия не столько даже по России, сколько по Советскому Союзу. Есть часть людей, которые просто спекулируют на пророссийских настроениях, и я думаю, что об этом, в принципе, известно очень хорошо и на основе социологических исследований. Это люди с так называемым рестным сознанием, которые будут видеть врага в любом государстве, которое будет предпринимать попытки и каким-то образом наступить на коммерческие интересы этих граждан.
Господин Бондаренко.
Крымские элиты, скажем так, которые просто пытаются играть в свои игры, в том числе используя и российский фактор. Есть татары, которых своя политика, причем даже не одна политика, а несколько политик, которые они пытаются внедрить. Есть украинцы, которые живут в Крыму, у которых тоже свои особенности. Это очень сложный узел противоречий. Вот, и нельзя сказать, что Крым настроен исключительно пророссийски. В любом случае, я думаю, что будущее Крыма – это не будущее некоего такого острова раздора, это скорее будущее Крыма, это, я думаю, что правильно будет сказать, что это некий мост в будущем, связующий два государства и, возможно, две цивилизации.
Господин Бондаренко, но в регионе есть еще один игрок, это Турция. Вот как вы считаете, если Турция начнет активно возвращать себе Крым, Россия даст в обиду Украину? Сможем мы примириться окончательно?
Турция не будет возвращать себе Крым очень активно. Турция, я думаю, что влияние Турции, ну, с одной стороны, не стоит недооценивать, но с другой стороны, не стоит и переоценивать. Думаю, что турецкое влияние на крымскую политику и на политику крымских, даже крымских татар, сильно переоценено. Тем более, что среди крымских татар есть не только протурецкие течения, есть и более радикальные течения, которые не всегда приветствуются даже самой Турции. Но в то же время крымские татарского народа, они более ориентированы все-таки на Киев, по крайней мере, до тех пор, пока там имеют свои позиции, сильные позиции, такие люди, как Жбаков и Емелев.
Спасибо, Константин. Спасибо большое за включение. Мы вас выслушали. В четверг будет бумажная версия. Надеюсь, нашего разговора дойдет до Украины. Всего хорошего. Ну, мне показалось, что ваш оппонент настроен достаточно дружелюбно по отношению к России.
Мы все настроены дружелюбно до тех пор, пока нам не приходится делать выбор. В самом деле, действительно, нынешняя власть Украины пришла на лозунгах, как я уже говорил, дружбы с Россией. И, напомню, подписала в апреле Харьковские соглашения, которые теперь ей вставят в вину. Прежде всего, ставит вину оппозиция. Но и затяжка переговоров с Россией по газу подталкивает официальное руководство Украины все чаще критиковать политику России. И устами некоторых своих представителей в парламенте даже поднимать пока на уровне дискуссии вопрос о возможности денонсации Харьковских соглашений. Угу. Напомню, эти соглашения предусмотрели продление базирования Черноморского флота в Севастополе на долгий срок в обмен на скидку на газ, которая теперь Киеву кажется недостаточной. Хочу отметить, что вот этот разговор о том, что Крым может быть возвращен в статус области, он, на мой взгляд, не самый безобидный, ибо с неформальной точки зрения, я хочу это еще раз подчеркнуть, Россия является своего рода гарантом статуса крымской автономии. Вот Россия, да, согласилась с нынешними границами России и Украины, согласилась во времена Ельцина, подписала на этот счет различные двусторонние международные договоренности, Ну, во-первых, гарантию Украине при отказе ее от ядерного оружия, которую мы дали вместе с другими ядерными державами. Во-вторых, двусторонний договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной, подписанный в 97-м при Кучме и Ельцине и ратифицированный в 99-м. Везде там идет речь о незыблемости нынешних границ, которые обозначают Крым как территорию Украины. Но при этом подразумевалось, что Крым остается республикой, автономией, пусть даже автономной республикой, в составе вот этой унитарной Украины.
А потом, конечно, эта автономия стала сжиматься.
Автономия на сегодняшний день выхолощена. Прежде всего, выхолощена практическими действиями центральной власти, которая полностью подавила политически свободомыслие местное в Крыму, присылая один за другим все новых и новых жестких администраторов. Сначала это был Василий Джарты, а после его кончины это стал новый премьер Крыма Могилев, бывший министр внутренних дел. Видите, из какого источника в основном приходят новые руководители Крыма?
Силовики.
При нынешней власти фактически правительство Крыма, прежде подотчетное выбранному Верховному Совету Крыма, фактически стало над ним. И теперь не Верховный Совет Крыма, не представители крымского населения, избираемые этим населением, а напрямую президент Украины командует правительством Крыма и распоряжается, что там в Крыму может быть. Тут есть много причин. Одна из этих причин – это желание на будущее ликвидировать всякую региональную особенность Крыма, сделать его рядовым с точки зрения обычной украинской области или области Украины, и таким образом не иметь на будущее никаких проблем и никаких поводов к этим проблемам. Вот такого рода политика сегодня проводится центральной власти Украины, и она не безусловно, она не во всех своих проявлениях на самом деле может нами приветствоваться. Это очевидно, ибо в Крыму за годы оранжевой власти предшествующей много было чего наворочено, в том числе и в таких важных для крымчан вопросах, как право распоряжения землей, право на образование и на русском языке, и не только на образование, но, например, на то, чтобы смотреть фильмы на русском языке в кинотеатрах, это, как и на всей Украине, сегодня под запретом.
Мы об этом поговорим во второй части, Константин Федорович, поговорим о геополитических проблемах в регионе, потому что я чувствую, что затевается там большая война, я сам работал и в Египте этим летом, весной, и в Ливии. В эфире программа «Национальный вопрос», смотрите нас буквально через несколько минут после новостей.
Самые острые обсуждения проблем, которые мешают нам жить дружно. Национальный вопрос.
Тема нашей программы: вернется ли Крым к России. 220 лет назад, в последних числах декабря, закончилась российско-турецкая война. В Яссах был подписан мирный договор. У нас сегодня в гостях Константин Федорович Затулин, директор Института стран СНГ, специалист по крымской проблеме. Мы говорим о Крыме.
Константин Федорович, вот есть такое ощущение, что вот-вот крымская проблема, она вновь обострится. Во-первых, как мне кажется, это потому, что в регионе затевается серьезная война, и есть еще один весомый игрок, претендент на Крым, это Турция. Какие позиции Турции в этом вопросе?
Ну, во-первых, это для меня новость, что в регионе затевается новая война.
Мы чувствуем.
Скорее, это впечатление связано с тем, что в целом на Ближнем и Среднем Востоке неспокойно. Война все время стучится в двери Ирана. В Сирии происходят известные события, которые все время представляют односторонним образом, пытаясь сделать предлогом для вторжения в Сирию по опыту Ливии и других участников этой самой арабской весны. Турция – сосед, и Турция при этом страна, которая явно взяла курс на такое национально-имперское развитие. И если до правительства Эрдогана, сменявшие друг друга правительства Турции, стучались в двери Европейского Союза, то не снимая этого, в принципе, лозунга и этой цели, правительство Эрдогана сегодня явный приоритет отдает своим усилиям по возвращению себе роли лидера исламского мира. И для меня показательный в этом отношении даже не крымский вопрос, а судьба армяно-турецкого урегулирования. Это урегулирование, которое было очень важно даже во внутренних целях президенту Обаме, который мы поддержали, поддержал Европейский Союз, было сорвано из-за того, что Турция сочла необходимым прислушаться к Азербайджану и поставить условием дальнейшего урегулирования решение вопроса о Карабахе. Когда подписывала это условие, не ставила, а когда подписала, под влиянием Азербайджана поставила и сорвала дальнейший процесс урегулирования. Напомню, у Армении с Турцией фактически блокадные отношения. Армянские самолеты, корабли не имеют права вообще появляться в турецких водах или аэропортах. Нет никакой торговли, и все это длится на протяжении уже десятков лет. Значит, Турция, очевидно, отдает приоритет своим собственным внутренним политическим целям и внешнеполитическим целям. Турция готовится собрать парламент тюркоязычных стран. В данном случае речь идет в том числе о наших бывших союзных республиках, ныне независимых государствах, Закавказья и Центральной Азии. Крым, да, он как бы несколько в стороне. При этом никто не отменял особых отношений, о чем мой коллега Константин Бондаренко сказал вскользь, особых отношений, которые Турция имеет, или определенные круги в Турции имеют, с крымско-татарским меджлисом, меджлисом крымско-татарского народа. Напомню, что татары были выселены из Крыма в сталинские времена, были возвращены в Крым во времена перестройки. По всем данным переписей татар, в принципе, крымских татар было в районе 500 тысяч, из них примерно 300 тысяч сегодня живут в Крыму, остальные за эти годы обрели новую родину за пределами Крыма, но в Турции считают иначе. В Турции при предшественниках Эрдогана, президента Хазали, Демирели считали, что крымских татар несколько миллионов, и что на самом деле крымские татары живут в Турции, что они волнами вынуждены были из Крыма переселяться во времена русско-турецких войн, и теперь они при благоприятном развитии ситуации могут быть возвращены, что ли, на родину. Конечно, это абсолютно искусственная конструкция, но она является источником для беспокойства. В Крыму, напомню, 2 миллиона населения всего. Из них примерно 60% это русские. Остальные это украинцы, татары и прочие народы. Так вот, конечно, геополитическое положение Крыма – это то, что всех возбуждает. В свое время кто-то назвал Крым непотопляемым авианосцем в Черном море. И тот, кто владеет Крымом, реально владеет акваторией Черного моря. Был эпизод во времена русско-турецких войн, когда князь Потемкин, которого посещали мрачные минуты меланхолии и уныния, написал Екатерине: «Дозволь, матушка, оставить Крым, ибо в тот год и только что построенный Черноморский флот погиб в бурю, и мор начался в наших войсках Крыма. Он хотел уйти из Крыма, как у нас позже говорили во Вторую мировую войну, выровнять линию фронта. И обещал императрице, что тогда легче пойдет военные действия. Ему написала Екатерина: «Оставь, светлейший князь, эти мысли, ибо владеть Крымом и уйти из Крыма – это все равно, что ехать на лошади и сойти с оной, чтобы за хвост оной держаться». Вот императрица, она прекрасно себе представляла геополитическое, географическое и всякое иное положение Крыма, важность Крыма как такового. Поэтому она и стремилась к обладанию Крымом тогда. А сейчас ситуация такова, какова она есть. Крым является заложником своего рода российско-украинских отношений. Любое обострение крымской проблемы в отношениях между Россией и Украиной – это одновременно, как в сообщающихся сосудах, обострение между России и Украины в целом. И нам еще, как я напоминаю, надо ответить на вопрос: а что с остальной русскоязычной и русской Украиной? Допустим себе на один момент, что мы, вопреки желанию Украины, неизвестно в результате какого процесса, желательно мирного, возвращаем себе Крым. Но это означает, что навеки вечные у нас враждебные отношения с той оставшейся Украиной, с которой мы все равно будем соседями. Да. Мы должны понимать, что это на кону. И мы должны также понимать, и вы на Украине должны понимать, что ничто не вечно под луной. Точно так же, как Советский Союз казался вечным, и легко можно было передать Крым от России к Украине или еще что-то в этом роде сделать, не задумываясь о последствиях. Точно так же и сегодняшние государства, просуществовавшие всего 20 лет, они не вечные. И с этой точки зрения все зависит от того, какова политика Украины по отношению к России, искренняя она или фальшивая, и каково на самом деле чувство меры у властей в Киеве. Они должны понимать, что уважение автономии, республиканского статуса Крыма – это то, что удерживает очень многих от того, чтобы ставить вопрос радикальнее о возвращении Крыма в Россию.
Константин Федорович, вот Крым – больная тема для России, но на теле Крыма есть совсем уж болевая точка – это Севастополь. Сейчас вот историк Дюков Александр выскажется по теме Севастополя. Мне показалось, это оригинальное мнение. Давайте его прослушаем.
Давайте послушаем.
Прежде всего, следует различать исторические и юридические права России на Крым и Севастополь. Что касается исторических прав, то здесь вещь совершенно несомненная. Россия получила эти земли в результате тяжелых войн и в результате таких международных договоров, как Кучук-Кайнарджийский 1774 года, Ясский мирный договор 791 года, Россия исторические права на Крым имеет.
Так.
Ну, а Севастополе...
Обрезали, потому что у меня в изначальном файле, который я перед эфиром прослушал, я тогда процитирую. Но мне хочется, говорит господин Дюков, обратить внимание на один момент. Если в 1954 году Крымская область была передана Украинской ССР, то в том же году Севастополь, как город, имевший статус республиканского и республиканское подчинение, Украине передан не был. То есть можно спорить о правах на Крым, но спорить о правах России на Севастополь не приходится. Как вы считаете?
Вы знаете, из-за этого было много копий сломано в начале 90-х годов. И хочу заметить, что в зависимости от внутриполитической конъюнктуры наши власти, исполнительные и законодательные, меняли свою точку зрения. Я напомню, что в 93-м году, в год, когда Ельцин столкнулся по полной программе с Верховным Советом России, было издано известное постановление Верховного Совета России о статусе города Севастополь, в котором вот то, о чем вы говорите, подчеркивается. И это постановление тут же было дезавуировано Борисом Ельциным и исполнительной властью России. Хотя за неделю до этого, выступая в Липецке перед сотрудниками металлургического комбината во время поездок по стране, Ельцин говорил нечто похожее. То есть он в ситуации борьбы с Верховным Советом, то, что нравится одному, не нравится другому. В очередной раз в 93-м году эта тема стала предметом внутриполитических, заложником внутриполитических игр. Что касается, по сути, этого вопроса, ну, безусловно, есть основания, они связаны с известным распоряжением сталинского периода, который выделил Севастополь из состава Крымской области в составе Российской Федерации в отдельный административно-хозяйственный центр. По сути, Севастополь финансировался из закрытых статей Министерства обороны, был закрытым городом, военно-морской базой, и в этом отношении не был никак связан даже с Крымом административно-хозяйственно. Все знают, что был закрытый режим, пропуск в Севастополь осуществлялся по особым правилам. Была, по сути, внутренняя граница между Крымом и Севастополем. Не республиканский статус был у Крыма, а по сути союзный статус. Но это никак не было оформлено в нашей Конституции, не было оформлено в Конституциях Российской Федерации или Конституции Украины.
После никто не думал о будущем.
Года. Опять же, никто об этом не думал. И в свое время это могло бы стать предметом серьезных переговоров. В 91-м году в Беловежской пуще. Позже, когда... Долгий был период согласования раздела Черноморского флота. Я лично предлагал, чтобы мы пошли на компромисс. Этот компромисс бы, например, выглядел, как мы признаем Севастополь украинской территорией де-факто, а они передают нам весь Севастополь в аренду на там, 99 лет. Весь Севастополь, подчеркиваю, потому что сегодня то, что мы имеем в Севастополе, это 5% территории. Под причалы, под военные объекты. При этом все остальное вершится по воле Украины, и власть выбирается, и гражданская жизнь. Ясно, что это порождает многочисленные конфликты. Да еще вдобавок ко всему мы не смогли удержать при переговорах позицию, при которой флоты раздельно базируются. Ведь вначале была договоренность, что в Севастополе будет продолжать базироваться один только Черноморский флот России, а украинские военно-морские силы получат другую базу. Их много, таких баз и возможностей в Крыму. Но в конце концов украинской стороне удалось навязать совместное базирование. И это было поводом, даже вот в период Ющенко, чуть ли не военных действий, когда наши корабли возвращались из операции у берегов Грузии в 2008 году. И только неготовность украинских ВМС позволила избежать прямого столкновения. Поэтому я хочу сказать, да, конечно, можно сейчас говорить об этих фактах, но истинно ради хочу заметить, мы подписали целый ряд документов после этих официальных, двусторонних, ратифицированных, начиная с этого договора, о котором я вспоминал в 99 году, по которому фактически признали принадлежность Севастополя Украине. Мы признали это уже сегодня. И в правовом отношении этот спор сейчас ничего не дает. Он в морально-нравственном отношении, конечно, имеет значение. И большое значение. И я уверен, что Украина должна чувствовать этот нерв происходящего. В Севастополе население абсолютно, в абсолютном большинстве пророссийски настроено. Это показывают любые выборы, любые события в городе.
Даже вывески на улице.
И даже то, что город Севастополь, единственный город Украины, в котором нет выборного мэра, причина одна. Это город, кстати, центрального подчинения на Украине. Это всего два города центрального подчинения на Украине. Это Киев и Севастополь. В Киеве выборный мэр есть, а в Севастополе его никогда не было. Вернее, было на короткий период. Потому что Украина боится, что население выберет такого мэра, который провозгласит какой-то там курс на возврат в Россию. Это, конечно, фантомные страхи в сегодняшней ситуации, но они очень показательны. И мы должны были бы, мне кажется, придирчивее в переговорах с украинской стороной настаивать на том, чтобы права севастопольцев, как наших соотечественников, были бы защищены. Я думаю, что еще одно возможное решение – это двойное гражданство для жителей Крыма, Севастополя, чтобы они имели возможность получать российское гражданство наряду с украинским. Выйти из украинского они не могут, потому что они живут в этой среде, от них этого требуют, но, с другой стороны, они бы хотели, я знаю, огромное большинство хотело бы иметь одновременно и русский паспорт, российский паспорт.
Ну, в общем, выход есть, есть поле для переговоров, и будем надеяться, что ничто не вечно под луной, непонятно, как переформатируется после развала СССР наше государство. У нас в эфире сегодня была программа «Национальный вопрос». Мы говорили о Крыме, вернется ли Крым к России. В гостях у нас был директор Института стран СНГ Константин Затулин. Мы прощаемся с вами. Спасибо.
Не забудем поздравить крымчан и севастопольцев с Новым годом.
С Новым годом.
Народные разногласия. Национальное неравенство.
Место в обществе уготовано каждому.
Национальный вопрос.